Здравствуйте, друзья радиослушатели! Снова подошло время для встречи с вами. И снова в эфире программа «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Сегодня мы продолжим наше ежедневное изучение Библии, но также и ежедневный краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Друзья, я приглашаю вас участвовать в этих программах вашими письмами, комментариями, вашими вопросами, если вы решитесь вашими прямыми телефонными контактами с нами. Для тех, кто решит вступить с нами в контакт, вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Наш телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну, а теперь, как всегда, краткий обзор почты, друзья. Сегодня я хотел бы вместе с вами, друзья, поразмыслить о наших детях, о наших подростках, юношах. Все чаще и чаще стали приходить к нам письма с тематикой о воспитании детей и о проблеме с нашими подростками, с нашей молодежью, друзья. В нашей семье моя жена и я, мы имеем двое подростков и двое юношей уже в университете. Двое из них уже живут христианской жизнью, они приняли Господа, но двое младших подростков еще на раздорожье. Как именно быть с ними? Как найти путь к ним? Как воспитывать их? Много вопросов появляются у нас. На днях я прочитал кратенький рассказ в журнале «Вера и жизнь» под заглавием «Сын». Его написала Джанет Грим, а перевела его наша поэтесса и писатель Вера Кушнир. Вот ответ на тему о нашем воспитании детей. «Стоя у открытых дверях дома, я смотрела, как мой сын медленно удаляется и совсем исчез из виду. С тяжелым сердцем я повернулась и пошла в дом. Я заставляла себя делать обычные домашние дела, механически готовила ужин, прибирала и так далее. Когда я, наконец, добралась до постели, то долго лежала с открытыми глазами и думала, где он? Покушал ли он сегодня? Есть ли у него место для ночлега? Могли бы мы сделать что-нибудь иначе? Возвратится ли он когда-нибудь домой? Передо мной мысленно проходила жизнь моего сына в последние месяцы. Взлеты и спады, эмоции, резкие слова, бессилие, непослушание, нечестность. Вопросы, вопросы, вопросы. Долгие ночи, ожидания, недоумение и непонимание. Беспокойство и назойливое «почему?». Почему наш сын решил отвернуться и взбунтовался против всего, что мы ему предлагали – теплого, ласкового слова, уюта, образования, богобоязненного воспитания? Почему? Мы его любили, молились о нем и были в восторге от его появления в нашей семье. Он был таким жизнерадостным, счастливым ребенком. Мы называли его нашим солнышком. Лежа в постели, не в силах сдержать слезы, я думала обо всех шансах, которые мы давали нашему сыну. Мы неоднократно принимали его, когда он возвращался домой, а он каждый раз подрывал наше доверие. Мы сделали все, что нам казалось было в наших силах, и, наконец, сегодня вечером, ради младших детей, мужу пришлось попросить его уйти». С тех пор прошло 3 года. Я никогда не полагала, что когда-нибудь буду лежать в постели и думать, где мой сын. Мне пришлось справляться с неодолимой грустью, которая, казалось, захлестнет меня с головой после стольких лет отдачи всего, что мы могли этому любимому нами ребенку. Он решил пренебречь своим воспитанием и отвергнуть наше наставление. И мы с мужем пришли к выводу, что не можем позволить этому одному из наших 7 детей поглотить нас целиком. Мы пытались забыть нашего блудного сына, потому что несправедливо сосредоточивать все внимание и чувства на нем одном в ущерб другим членам семьи. Но я должна была все время бороться с чувством вины. В первые месяцы, а иногда еще и сейчас, меня охватывали чувства вины и сомнения, могла ли я воспитать его иначе? Была я слишком строгой или, наоборот, недостаточно строгой? Что мы сделали не так? Проявила ли я достаточно любви, терпения? В чем была моя ошибка? Я знала, что сделала много ошибок, но знала и то, что сделала все, что могла. Временами Господь нежно напоминал мне о том, что я должна поступать с моим сыном, как он поступает со своими детьми. Оставлять двери открытыми для общения, принимать человека, хотя не обязательно принимать его поступки. Это бывает трудно, и я вынуждена просить у Господа мудрости и распознания. Мне часто приходилось иметь дело с разочарованиями. Иногда мне казалось, что все улучшается, напряжение ослабевает, мой сын меняется. Я оживлялась и радовалась, надежда росла, надежда на то, что он не бросит работу, возвратится к учебе, изменит поведение и даже возвратится домой. Но снова и снова приходило разочарование, и надежды улетучивались. Важнейший урок, который я извлекла из всего этого, состоял в том, что я могла и смогла отпустить вожжи и дать Богу справиться с этой ситуацией. Господь желает, чтобы мы полностью уповали на Него каждый час и миг нашей жизни. Это Он избрал мой опыт с сыном, чтобы научить меня всецело довериться Ему. Американский художник Эндрю Уайт сказал как-то, что самое неприятное для художника – это критика его труда прежде, чем он закончен. «Моего блудного сына нет дома. Пока что». Но мой муж говорит, что терпение – это вера, видящая законченное дело. Возможно, и у вас есть блудные, блуждающие духовно сын или дочь, муж или отец, мать или жена. Молитесь и терпите. Помните вместе со мною, что Бог еще не окончил свою работу над ними и над нами. Друзья, я только что прочитал статью Джанет Грэм, которую перевела с английского языка Вера Кушнир, статью о наших детях, о проблематике с нашими подростками, с нашей молодежью. Друзья, будем молиться о наших детях. Будем молиться, чтобы Господь дал нам в самом деле понять их и принять их, и научить их, и самим учиться, как их воспитывать. А теперь, друзья, сделав этот ответ на письма слушателей с этой проблематикой о молодежи, о подростках, о воспитании, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я был очень рад встретить вас в нашей первой части, в нашем первом отделе этой программы, где мы зачитываем ваши письма, отвечаем на ваши письма и комментарии, отвечаем на ваши вопросы, взятые из библейских поучений и так далее. Это прекрасный отдел, друзья, прекрасный отдел, где мы напрямую с вами общаемся. А теперь пришло время, чтобы открыть Библию. На прошлом уроке, друзья, если вы присутствовали, вы помните, мы начали новый отдел из Священного Писания, а именно из Ветхого Завета, это книга Иесфирь. Одна из замечательных, прекрасных книг, друзья. Она очень коротенькая, но замечательная. Сегодня мы продолжим изучение книги Иесфирь. В прошлый раз мы остановились на пире, устроенном царем Артаксерсом, на который он созвал всех князей своих и своих служащих, главных начальников войска персидского и медийского и управителей областей своих. Его Мидо-Персидское царство простиралось от Индии до Евфрата. Этот пир был устроен им с целью создания внутреннего единства в его царстве, чтобы быть способными воевать уже против Греции, против Запада. Мы прочтем 4 стих этой первой главы книги Иесфирь, где говорится, как протекал пир. Царь показывал великое богатство царства своего и отличный блеск величия своего. И это происходило, как мы читаем, в течение многих дней, а именно 180 дней. Полгода, слушатели, полгода длился этот пир. Видимо, самый большой и самый долгий в истории человечества. Он стоил довольно много царской казне. Царь не смущался величиной расходов. Я думаю, что этот пир для одних был как бы постоянное рабочее время. За пиром они и беседовали, за пиром они составляли свои планы, свои военные действия и так далее. Но это был пир, пир с большущим блеском, как написано здесь. Друзья, Бог вводит нас в этот языческий царский двор, где предпринимаются решения, способные повлиять на судьбы всего мира. И выглядит так, как если бы Бог оставил все это слепой случайности. Нет, Бог хочет лишь, чтобы вы знали, что Он стоит выше любых обстоятельств, осуществляя свои намерения. Мы прочтем от 5 до 7 стиха, где написано: «По окончании этих дней сделал царь для народа своего, находившегося в престольном городе Сузах, от большого до малого, пир семидневный на садовом дворе дома царского. Белые бумажные и яхонтового цвета шерстяные ткани, прикрепленные весонными и пурпуровыми снурями, висели на серебряных кольцах и мраморных столбах. Золотые и серебряные ложа были на помосте, устланном камнями зеленого цвета и мрамором, и перламутром, и камнями черного цвета». Друзья, сколько бы вы ни искали, вы в этом описании не найдете никаких духовных уроков. Это лишь исторические факты. Но это факты интересные, потому что мы видим из этого, как жили языческие князья, как жили и правили, как они в самом деле забывали абсолютно о народе. Вы и сейчас найдете развалины этих дворцов. Не так давно было празднование 2500-летий Персидской империи, той империи, о которой говорится здесь. Был также сделан пир и выставлены богатства страны. Нынешний Иран, еще недавно бедная страна, только теперь, благодаря нефтяным богатствам, начинает превращаться в индустриальную страну, хотя, как мы знаем, слушатели, там постоянные есть конфликты между Западом и этой страной. Описанный в книге Иесфирь пир, устроенный для народа, был дан также в царском дворе. Царь нуждался в массовой поддержке его предприятия, чтобы идти войной на Грецию. Мы прочитаем 8 стих, где говорится: «Напитки подаваемы были в золотых сосудах и в сосудах разнообразных, ценою в 30 000 талантов, и вина царского было множество по богатству царя. Питье шло чинно, никто не принуждал, потому что царь дал такое приказание всем управляющим в доме его, чтобы делали по воле каждого». Тогда в полуцивилизованном обществе, друзья, не было еще принуждения всем пить алкогольные напитки до отвала. Пили только те, которые хотели пить. Уважалась, как вы видите, воля каждого человека. И царица Астинь сделала также пир для женщин в царском доме царя Артаксеркса. В те дни мужчины и женщины пиршествовали отдельно. Это было тогда обычаем. В 7-й день, когда развеселилось сердце царя от вина, царь не должен был столько пить, конечно, чтобы опьянить, но он пил. И он здесь делает то, чего в трезвом состоянии он никогда бы не сделал. Мы читаем 10 и 11 стихи. В 7-й день, когда развеселило сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисве, Харбоне, Бихве и Афагве, Зиману и Корсаку, 7 евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Вы видите, друзья, то, что он делает здесь, было неприлично. Это было грубо. Он никогда не сделал бы этого в трезвом состоянии. Вот до чего доводит иногда именно такое состояние человека в пьяном виде. Было нетактично посылать слуг, чтобы привести свою жену. Он хотел похвалиться, чтобы все увидели красоту и славу Астини. Она была его, так сказать, сокровищем, его драгоценностью. И что же, вместо славной демонстрации получился семейный скандал. Заметьте, что случилось. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. Царь хотел удивить всех чудесным видом Астини со всей ее красотой в царском венце. Но царица отказалась прийти, отказалась быть просто какой-то куклой, каким-то манекеном. Пьяный царь очень рассердился. Он был смущен и растерян. Он должен был найти объяснение ее отсутствия этой многочисленной толпе пирующих людей. И что же он делает? Сразу же после паузы музыкальной мы увидим, что происходит дальше. Слушатели, для всех тех, кто по разным причинам присоединился к нам не вовремя, напоминаю, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа составлена по материалу доктора богословия Вернона Маги, ведет программу Александр Захария, и она, друзья, проходит ежедневно 5 раз в неделю в это же время и на этой же волне. Я хотел бы также сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, и вы решили ее изучать самостоятельно и вместе с нами, и у вас ее нет, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам чем побыстрее. Наш адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080. Испания. Вы также можете высылать ваши письма на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же в Московскую область. Это город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Ну, итак, мы продолжаем сегодня наше изучение из книги «Исфирь» первой главы, друзья. Только что выше я говорил, что пьяный царь очень рассердился, когда увидел, что его жена не выходит к нему по его приказанию. Он хотел похвалиться перед пьяным обществом того времени, перед пьяными язычниками, которые собрались на этот большущий пир. И он должен был найти какое-то объяснение ее отсутствия этой многочисленной толпе пирующих людей. Написано: «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались пред всеми, знающими закон и права. Приближенными же к нему тогда были Каршена, Шефар, Адмафа, Фарсис, Мерис, Марсена, Мемухан, семь князей персидских и медийских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Астин за то, что она не сделала по слову царя Артаксеркса, объявленному через евнухов?» И здесь, друзья, мы видим как бы заседание кабинета министров, решающих очень серьезный вопрос. Сегодня это дело могло бы показаться незначительным, но тогда страна не имела устава, как поступить в данном случае. Астинь пользовалась большущей свободой, а в стране не было закона, который принудил бы ее прийти к царю. Тогда царские вельможи приступили к составлению строгого и жестокого закона. Мы читаем 16 стихи и далее. «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей, не пред лицом одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями и пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить: царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благодно будет царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышат о сём постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого». Друзья, конечно, это было крайностью, но заметьте реакцию царя и других. «И угодно было слово сие в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Мемухана, и послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на родном языке его». Декрет заключался в следующем: за отказ повиноваться мужу царица Астинь теряла свое царское достоинство. Согласно декрету, жена должна почитать своего мужа и повиноваться только ему. До этого в Медо-персидском царстве жена была равна мужу. Этот декрет стал законом, который никто не мог изменить. И вот теперь мы переходим во вторую главу, которая может быть названа первым конкурсом на красоту, мы читаем начало первого стиха, после сего, после чего? После того, что случилось с первой женщиной его в первой главе, плюс война с Грецией. Царь Артаксеркс, видимо, не получил от царицы Астинь того, что он хотел, и он собрал всех князей царства и пошел с войсками в Европу. Мы, друзья, обратимся к светской истории и заполним ею пробел в книге Эсфири. Имя Артаксеркс означает «Ксеркс Великий». История говорит, что Ксеркс Великий с многочисленной армией вошел в пределы Европы с намерением покорить Грецию. Он встретил греков при Термополе. Эта встреча оказалась несчастной для него. Бесчисленные войска, которые он вел, в боевой способности оказались намного ниже греческих воинов. Результатом того было, что греки одержали победу над медоперсами. Никто не мог предвидеть поражение армии Ксеркса. Там он потерял и весь свой военный флот, состоящий из 300 кораблей, который был полностью потоплен, поднявшимся на море штормом. Итак, этот еще недавно могущественный Ксеркс потерпел поражение как на поле битвы, так и в своей семье. В отчаянии он ходил из комнаты в комнату своего величественного дворца. И мы читаем первый стих второй главы. «После сего, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астине и о том, что она сделала и что было определено о ней». Царь не может отменить подписанного им декрета. Это медоперсидское установление. Он устранил от себя прекрасную Астинь, которую любил, и теперь он никогда уже не сможет возвратить ее к себе. Он чувствовал себя одиноким, разбитым. Его слуги, наблюдавшие за ним и понимавшие его состояние, решили помочь ему и сказали отроки царя, служившие при нем, пусть бы поискали царю молодых красивых девиц и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц красивых видом в престольном городе Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание. Они, как видите, предлагали устроить конкурс на красоту, чтобы избрать самую красивую. Бог дает знать, что Он входит в дела людей даже в этом языческом месте. Он управляет обстоятельствами, и это мы увидим, друзья радиослушатели, в следующий раз. Господь да благословит вас! Итак, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, и хотя мы друг друга не видели, все же эта встреча была реальной благодаря радиоволнам, благодаря вашим письмам, благодаря, друзья, этой встрече, которую нам разрешил Господь. Не забывайте, что у нас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне и в это же время, встречаясь с вами в 18 часов 25 минут в диапазонах 25 и 31 метра. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.